«Лорд-мизинец!» Подрик мельком взглянул на Тириона и тут же опустил глаза. «То есть лорд Петир, лорд Бейлиш, мастер над монетой!»
«Послушать тебя, так их там полным-полно!»
Парень сгорбился, точно его ударили, и Тирион ни с того ни с сего почувствовал себя виноватым. Лорд Петир сидел у окна, томный и нарядный, в бархатном сливовом дублете и желтом атласном плаще, положив руку в перчатке на колено.
«Король стреляет зайцев из арбалета», — сказал он. «Зайцы побеждают. Хотите взглянуть?»
Чтобы взглянуть, Тириону пришлось встать на цыпочки. Один заяц лежал убитый, другой, дергая длинными ушами, издыхал со стрелой в боку. Израсходованные стрелы валялись на утоптанной земле, как солома, раскиданная бурей.
«Давай!»
— крикнул Джоффри. Егерь выпустил зайца, которого держал, и тот поскакал прочь. Джоффри спустил курок арбалета и промахнулся на 2 фута. Заяц встал на задние лапы и уставился на короля, дергая носом. Джофф, выругавшись, покрутил вороток, заново натянув тетиву. Но заяц ускакал, не успел он зарядить стрелу.
«Давай другого!»
Егерь запустил руку в садок. Этот зверек, бурый, затерялся среди камней, а торопливый выстрел Джоффа едва не угодил сэру Престону в пах. Мизинец отвернулся от окна и спросил Подрика. «Любишь ты тушеную зайчатину, мальчик?» Пот вперил взор в сапоги гостя. Красивые, из красной кожи, с черным орнаментом.
«Это едят, милорд?»
«Да, скоро зайцы разбегутся по всему замку, и мы будем есть это 3 раза в день».
«Все лучше, чем крысы на вертеле», — сказал Тирион. «Оставь нас, Пот. Впрочем, лорд Петир, может быть, желает выпить чего-нибудь?»
«Благодарю покорно. Выпей с карликом, и завтра проснешься на стене, как говорят в замке. Черное делает мою нездоровую бледность еще заметнее».
«Не бойся, милорд», — подумал Тирион. «Для тебя я припас не стену». Он сел на высокий с мягкими подушками стул и сказал. «Как вы нынче нарядны, милорд. Вы меня огорчаете. Я стараюсь быть нарядным каждый день».
«Это новый дублет?»
«Да». «Вы очень наблюдательны».
«Сливовое и желтое — это цвета вашего дома?»
«Нет». «Но человеку надоедает носить одни и те же цвета день за днем. По крайней мере, мне».
«И кинжал у вас красивый».
«Правда?» Мизинец с озорным блеском в глазах извлек его из ножен и оглядел, словно видел впервые. «Валерийская сталь, а рукоятка из драконьей кости». «Простоват немного, конечно. Он ваш, если пожелаете».
«Мой?» — Тирион посмотрел на него долгим взором. «Ну уж нет. Он знает, наглец. Он знает и знает, что я знаю, но думает, что я не посмею его тронуть. Если был когда-нибудь человек в золотой броне, то это Петир Бейлиш, а не Джейма Ланнистер. Знаменитые доспехи Джейма — позолоченная сталь. А вот мизинец...» Тирион узнал о славном Петире такое, что его еще больше обеспокоило. 10 лет назад Джон Аррен дал Бейлишу какую-то мелкую должность в таможне, где лорд Петир вскоре отличился, собирая втрое больше, чем все другие королевские сборщики. Король Роберт был известный мод, и человек, способный получать с 2 золотых драконов 3-й, стал бесценным приобретением для королевского десницы. Мизинец взлетел наверх с быстротой стрелы. За свои 3 года при дворе он сделался мастером над монетой. Вошел в малый совет, а доходы в казну возросли в 10 раз против тех, что получал злосчастный предшественник Петира. Правда, и долги у короны сильно увеличились. Искусным жонглером был Петир Бейлиш. И умной головой. Он не просто собирал золото и запирал его в сокровищницу. О нет, он отделывался от кредиторов короля обещаниями и пускал королевское золото в оборот. Он скупал повозки, лавки, дома, корабли, он скупал зерно, когда зерна было в избытке, и продавал хлеб, когда хлеба не доставало. Он покупал шерсть на севере, полотно на юге и кружево в листе, запасал это впрок, красил и продавал. Золотые драконы плодились и множились. А мизинец все отдавал их в люди, и пригонял домой вместе с выводком. При этом он всюду пристраивал своих людей. Хранителей ключей всех четырех назначил он, также королевского счетовода и королевского весовщика и начальников всех трех монетных дворов. Из 10 портовых смотрителей, откупщиков, таможенных сержантов, сборщиков пошлин, скупщиков шерсти, ростовщиков, винокуров, 9 были людьми мизинца. В большинстве своем они происходили из средних слоев, сыновья купцов и мелких лордов, порой даже чужестранцы, но на поверку оказывались куда способнее своих высокородных предшественников. Никому не приходило в голову оспаривать эти назначения. Да и зачем бы? Мизинец ни для кого не представлял угрозы. Умный, улыбчивый, открытый, всеобщий друг, всегда способный раздобыть столько золота, сколько нужно королю или деснице, притом очень скромного происхождения, чуть выше межевого рыцаря. Он был не из тех, кого бояться. Не было у него ни знаменосцев, ни армии вассалов, ни укрепленного замка, ни сколько-нибудь заметных владений, ни видов на выгодную женитьбу. «Так как же я посмею его тронуть, даже если он изменник?» — думал Тирион и вовсе не был уверен, что посмеет, по крайней мере, когда идет война. Со временем он мог бы заменить людей мизинца на ключевых постах своими, но со двора донесся крик. «Ага, его величество убил зайца!» — заметил лорд Бейлиш. «Очень неповоротливого, как видно. Милорд, вы воспитывались в Риверране и, как я слышал, очень сблизились с Талли». «Верно. Особенно с дочками». «И насколько же?» «Я лишил их невинности. Этого довольно?» Свою ложь, Тирион был почти уверен, что это ложь, мизинец преподнес с таким небрежным видом, что многие бы поверили. «Быть может, это Кейтлин Старк лжет?» И о том, как лишилась невинности, и о кинжале. Чем дольше Тирион жил, тем больше убеждался, что ничего не бывает простым, и мало что можно принимать на веру. «Меня дочери лорда Хостера не любят», — признался он. «Вряд ли они захотят выслушать какое бы то ни было мое предложение. Но к тем же словам, исходящим от вас, могут отнестись более благосклонно». «Смотря какие это будут слова. Если вы намерены предложить Сансу в обмен на вашего брата, поищите кого-нибудь другого. Джоффри никогда не расстанется со своей игрушкой. А леди Кейтлин не такая дура, чтобы менять цареубийцу на девчонку. А если и Арию приложить? Я разослал людей на ее поиски. Пусть ищущие сначала найдут. Буду иметь это в виду, милорд». «Я, собственно, надеялся на ваш успех с леди Лизой. Для нее у меня есть более заманчивое предложение». «Лиза покладистее, Кейтлин, это верно, но и боязливее, при том, как я слышал, ненавидит вас. Она полагает, что на то у нее есть причина. Когда я гостил у нее в гнезде, она уверяла, что это я убил ее мужа и не желала слышать никаких оправданий». «Быть может, она изменится ко мне, если я выдам ей настоящего убийцу Джона Аарона». Мизинец выпрямился. «Настоящего убийцу?» «Признаться, мне стало любопытно». «И кого же вы предлагаете?» Настал черед Тириона улыбнуться. «Такие подарки я делаю только своим друзьям. Лиза Аарон должна будет это понять». «Что же вам нужно, ее дружба или ее мечи?» «И то, и другое». Мизинец погладил свою аккуратную бородку. «У Лизы свои заботы. Кланы из лунных гор стали беспокоить ее пуще прежнего, и теперь горцы лучше вооружены». «Печально», — сказал вооруживший горцев Тирион Ланнистер. «Но я мог бы ей в этом помочь. Одно мое слово...» «И чего же это слово будет ей стоить?» «Я хочу, чтобы леди Лиза с сыном признали Джоффри своим королем, присягнули ему на верность и вступили в войну со Старками и Талли? В вашем пудинге налицо таракан, Ланнистер. Никогда Лиза не пошлет своих рыцарей против Риверрана. Я об этом и не прошу. Во врагах у нас нет недостатка. Она могла бы помочь нам против лорда Ренли или лорда Станиса, будет тот двинется с драконьего камня. Взамен я обещаю ей возмездие за смерть Джона Аарона и мир в долине. Я даже назначу ее выродка-хранителем Востока, как его отца».
«Хочу посмотреть, как он полетит»,
— пропищал в памяти Тириона детский голосок. «А чтобы скрепить договор, я отдам ей мою племянницу».